Рассказы из русской истории.
Доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. В эфире «Радио Спутник». Владимир Ростиславович, здравствуйте.
Да, добрый вечер еще.
Продолжаем отвечать на вопросы слушателей и зрителей, посвященные Матвею Платову. И, вы знаете, Владимир Ростиславович, вы только что говорили о том, что родственники были у Платова, братья и тоже все военные. Позвольте вот от меня сначала вопрос. Как вы думаете, почему именно Платов стал таким популярным, известным, ну, я не знаю, графский титул, да, получил? Почему не братья? Почему не другие? Ну, героев же много было, и лихих казаков много было. Но вот почему-то Платов. Почему, как вы думаете?
Потому что, во-первых, действительно крайне выдающаяся незаурядная личность. Раз. Во-вторых, невероятная личная харизма. И ну, мы с вами знаем, когда Платов был в Британии, то популярность его была такова, что он, например, он ездил на лошади, понимаем, да, не пешком ходил по улицам, но иногда не мог слезть с лошади, настолько плотной была вокруг него толпа. Британские леди отрезали себе тайно на память. Такое было странное. Истерия была, знаете, как Битлз. Они отрезали от его коня, от хвоста коня волосики ножницами. И как-то их там, значит, на память то ли заплетали в прическу, то ли еще как-то использовали. Вероятно, пытаясь таким образом придать себе энергетику, что ли, казачью. То есть, знаете, как поклонницы Элвиса Пресли и Маккартни одежду рвут, нарвали на кусочки, там, пытались что-то оторвать от них. Вот так британские леди от хвоста коня Платова. Ну, плюс ко всему, все-таки Платов командир донских казаков. То есть он главный, он начальник. Он начальник, и все победы казачьего войска, которая действительно сыграла огромную роль в преследовании, в дезорганизации французской армии, как у нас, так и потом, европейской компании, они ассоциировались с кем? С казаками. Казаки — это кто? Это Платов. Это Платов. Это такое секретное русское оружие. Ля казакс.
Кстати, между прочим, вот мне сейчас в голову, Владимир Ростиславович, идея пришла, что вот исследованием популярности вот такого рода, такого характера, мало историки занимаются. Но ведь это действительно, там, я не знаю, уж простите за такое сравнение, там, какой-нибудь Элвис Пресли, начало 19 века, да, ну, бешеная популярность. А кусочки отрезали от коня, ну, крутой факт, но этим нужно заниматься, это нужно изучать, и очень интересно. Давайте к вопросам возвращаться, зрители и слушатели, а то не успеем все. От Инны Волковой, кстати, логичное продолжение нашего разговора, вопрос, сохранились ли какие-то личные вещи Платова и в каком музее их можно увидеть?
Сохранились на Черкасском музее казачьего войска, там есть седло Платова. Говорят, что из акулии кожи, какое-то невероятное, подарочное. Несколько сабель Платова за храбрость, которыми он награжден. Прижизненный портрет Платова, ну и нагайка. Нагайка атамана Платова. Важная казацкая реликвия.
У него же, кстати, и отзывы...
Седло Платова хранится не там, его вывезли. По-моему, седло Платова легендарное в Париже. Там есть частный музей, которые мигранты сделали после революции, частный казачий музей, вот оно там, музей казаков в Париже.
Что касается холодного оружия, там же, по-моему, его награждали и зарубежные лидеры.
Я думаю, что недостатка у него не было в клинках.
Да, действительно. Какими наградами был награжден Матвей Платов, спрашивает Инна Волкова.
Ну, русскими всеми. Всеми наградами русскими, но исключая, конечно, по понятным причинам, орден Святой Екатерины, женский. И Георгий у него был второй степени, самый высокий. Всеми остальными орденами, по-моему, Платов был на тот момент существовавшими награжден. Высшей степени имеется в виду ордена. Из иностранных — прусские ордена, австрийские, ну, союзнические. От французского почетного легиона в свое время отказался.
До Прусски, кстати, тут, по-моему, дойдем. Есть у нас про Пруссию вопрос. А, да, есть, будет. Чуть попозже. Сначала вот Екатерина, постоянно радиослушательница, зрительница, спрашивает. Хотелось бы именно с ваших слов, Владимир Ростиславович, узнать об истории и причинах возникновения казачества как явления на Руси. Необъятная, конечно, тема, но так вот или иначе попробуем.
Ну, не справлюсь, скажу сразу. Очень долгий разговор. У нас сейчас... Вышел вот как раз такой проект новый, образовательный, называется «Факультет истории». Вместе с вашими коллегами Даниилом мы его делаем. Во всех ресурсах в интернете есть, там ВК, Рутюб, Ютуб, везде. «Факультет истории» наберите. Вот если в рамках этого проекта получится, может быть, я в казачестве расскажу поподробнее, потому что это, безусловно, тема для отдельного разговора.
И, кстати, вы знаете, вот Екатерина в продолжении, что называется, задает очень любопытный вопрос. Не могли бы вы также точнее осветить различия между кубанскими и донскими казаками? И было ли это существенное какое-то различие между ними?
Да, было и огромное. И довольно ревниво относились друг к другу казаки. Кубанские и донские, тем более, что в какой-то степени они соседи. Вот, значит, донские казаки, во-первых, старше. Они возникли как фронтир такой, значит, еще московского государства, до Петровского. Это фронтир московского царства. Казаки, в свою очередь, это кубанские казаки, это отчасти казаки, переселенные запорожские. Это фронтир империи. Соответственно, у них были разные традиционные противники, от которых они что-то перенимали, разные бытовые, ментальные различия. Ну и даже если мы посмотрим на говор, например, донских казаков, он ближе к среднерусскому, а в кубанском очень много малороссийского, потому что это переселенцы, и песни малороссийские, вообще фольклор кубанских казаков и малороссов близок друг к другу. Так что нет, это обширная такая тема, очень интересная. Два славных казачьих войска с колоссальными традициями воинскими, с большими победами. Это вот эта уникальная, на самом деле уникальная абсолютно черта нашего государства. Тем более, что этих казачьих войск было много ведь у нас. Таких вот. Вообще империя, если мы посмотрим, она при своем расширении газообразном очень активно и эффективно использовала казачество как инструмент. То есть вперед посылалось казачество, оно занимало земли, осваивало, защищало, получало массу привилегий от империи, а потом дальше двигались уже регулярные войска, чиновники, бюрократический аппарат. Ну, случались и конфликты, восстание Пугачева. Типичный конфликт бюрократической империи, которая подавляла и унифицировала все с вольным яицким казачьим казачеством.
Южноуральский. Я, кстати, пока вы рассказывали, посмотрел факультет истории, этот новый ваш проект. Между прочим, хочу, Владимир Ростиславович, комплимент отвесить, что называется. В мини-форматах в том числе выходит до одной минуты какие-то любопытные факты. И сейчас вот эти маленькие форматы на Ютубе очень хорошо заходят. Смотреть легко и приятно. Ну, например, тут я первое, что на что натолкнулся, почему французы боялись английских лучников. Так что да, если станет интересно, дорогие радиослушатели, набирайте в поиске, и потом вам автоматически будут предлагаться. Вот увидите, там очень много любопытных фактов. Чуть побольше форматы тоже есть, но вот начните с маленьких, это очень интересно. Мы же обратно к вопросам возвращаемся. ЛЛ, такой пользователь, задает вопрос. На портретах Платова изображают в красивой военной форме, в скобочках, не в папахе с шароварами. Были ли какие-то отличия между военной формой казаков и армией регулярной?
Ну, значит, конечно, пытались казачьи войска унифицировать. И если эти казачьи войска уже приобретали характер регулярных воинских частей, ну, ярчайший пример – это знаменитый лейб-гвардии казачий полк, то есть гвардейский полк петербургский. Там, конечно, была очень красивая унифицированная военная форма и прочее, 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 как у гвардейцев. Ну, а что касается иррегулярных казачьих воинских частей, которые формировались как бы под начало каждой военной кампании и вставали на временное довольствие в российскую казну, поскольку казаки, ведь какой был принцип? То есть казаки служат поблизости от места своего жительства бесплатно, обеспечивая безопасность, ну, там радиус, предположим, там 50 верст вокруг станицы. Вот там казачество служит, и если, не дай бог, какая-то банда, там собираются, воинцы в отряд призываются и разбираются, кто там зашел на нашу территорию. Это все в рамках тех казачьих льгот и привилегий, вот, которые они получали, бесплатную землю, там налоговые преференции и прочее. А если военный поход далеко во Францию с отрывом от семьи на долгие месяцы, то, конечно, казаки получали дополнительное жалование. Ну и плюс ко всему еще доля трофеев. Казачьи войска, они вот до этой части всегда были охочи, но это было все узаконено. И, конечно, регулярные части, хотя и получали от казны снабжение не только там порохом, оружием, которое тоже пытались унифицировать, и разного рода продовольствием, ну и обмундированием, ну уже там единообразия не было. Было скорее как у мушкетеров. Примерно похоже, но кто во что гораздо. У кого на что денег хватит.
А вот, кстати, о деньгах заговорили. У вас в лекции там было сказано, что казак, который идет в, ну, в поход дальше своего поселка, он получает какие-то невероятные деньги. Ну, в общем и целом. То есть он там и фуражные же, и еще какие-то получал. Приличные, состоятельные люди, получается же.
Не-не, деньги получали они вполне себе вероятные. Ну, вот как контрактники. Вот получал он 200 тысяч в месяц. На наши деньги. Вот. Плюс обмундирование какое-то, плюс фураж. Ну, фураж обязательно, потому что ну, где ты будешь сам, что ли, будешь закупать? Лошадь – это средство производства. То есть, все равно же бензин танкист покупал за свой счет, понимаете? Где-то там искал на заправке. Нет, конечно. Есть это системное обеспечение. Фураж – это бензин, это дизель. Вот. Фуражные там, еще какие-то, опять же, оружие вдруг свое там вышло из строя или как-то еще. Ну, не собирать же с трупов там. Хотя тоже гордились, и много трофейного оружия было. Но плюс ко всему, опять же, доля в добыче. Считайте, 812 год. Атакует казачий отряд какую-нибудь отставшую часть французскую, бьет ее в пух и прах. Дальше собирают ружья, значит, сабли. Там для кавалерии какие-то седла, ну, то, что ценное, понимаете. А наличность, которая забирается у пленных французов, вся, естественно, тут же сразу, вот, да и у погибших, давайте вещи своими именами называть, тоже забирается. Что-то, все, что наворовали у нас. Далее все это поступает в полковую кассу. Ну, кто ж там отследит, все поступило, или чуть он себе какой-нибудь модный пистолет с гравировкой оставил на память. Поступает в полковую кассу и распределяется пропорционально установленной в этой воинской части системе. То есть что-то идет в общий доход, с которым могут там выплачиваться премии дополнительные, там, за ранения. Ну, должны быть деньги у командира. Вот. А что-то распределяется в соответствии с коэффициентом трудового участия. Там, старшине столько-то или это офицеру. Вот. Рядовым казакам столько-то. Поэтому это все работало. Война кормит солдатов. Так всегда было. Сейчас немножко по-другому, конечно, вот. Но
вы вот сказали,
вспомним даже Великую Отечественную, да. Вы было сказали... и будет так всегда, никто никогда это не победит, это можно только организовать.
Вы сказали, награбленные, ну, не для красного словца, что называется. Я вот в биографии прочитал у Платова, что он очень часто, когда гнали французов уже обратно, отбивал все то, что они в Москве позаимствовали. Ну, позаимствовали, ладно, давайте называть вещи своими именами.
Разграбили всю нашу страну. Это сейчас, Данил, все романтично. Там баллада о гусаре, там гусарская баллада. Вот. Сейчас это жестокая война. Это жестокая война. Церкви жгли и устраивали в них конюшни, казармы в церквях. Причем мотивация-то какая? Почему в церкви казарма, конюшня? Потому что русские точно не будут это здание обстреливать из артиллерии. Правильно? Все вот эти доски, которые там деревянные висят, непонятные для атеистического европейского воинства собранного. Доски, значит, там мясо на них разделывать или еще что-то на икону. сколько пытались Москву взорвать, там все Кремль пытались взорвать, и другие наши известные сооружения архитектурные. Ну, поэтому это была жестокая война, жестокая. Ну, конечно, она не ставила задачу себе уничтожения мирного населения и военного. То есть тут не было задачи геноцида. Все-таки Наполеон ставил перед собой задачи, скажем так, политические и грабительские заодно. Без грабежа, как будто он армию свою мотивировал. Нет, конечно. Mm-hmm. Но это же обернулось к нему ведь и оборотной стороной. Мы понимаем с вами, что награбив все, что только можно, собрав эти бесконечные обозы из Москвы, наполеоновская армия фактически потеряла боеспособность. Дальше умирать никто не хотел. Все хотели побыстрее сбежать.
Ну и замедлилось, конечно.
С награбленным добром. И вот тут-то наши казаки очень пригодились.
Владимир Вячеславович, давайте дальше двигаться. Собственно говоря, вопрос есть такой. Каких лошадей разводил Матвей Иванович и его потомки? Была ли какая-то определенная порода? И если да, то сохранилась ли эта порода до наших дней?
Разводили разных. Они были известные конезаводчики. Но, значит, официально порода, которую вывели как раз, вывела семья Платовых, называется Донская казачья степная. Специалисты говорят замечательно, я не очень в этом разбираюсь, но это один из брендов русского конезаводства. Вообще, там удивительно, например, Платов завел у себя в имении такую традицию, он уже там на закате лет богатый человек. Вот он семьям ветеранов казачьих, там, особенно потерявших кормильцев там, или еще что-то, он раздаривал лошадей. И так каждый год он раздаривал там несколько сот лошадей, представьте себе. А хорошая лошадь – это отечественный автомобиль по стоимости сегодня. Вот он в этом году сотню, в другом 200 лошадей раздарит. Ну, просто казакам, товарищам.
Мне кажется, если кто-то сегодня раздарит несколько автомобилей, явно получит обвинение там, в нецелевом использовании средств как минимум.
Это его личные лошади были. Личные лошади он мог себе позволить. Не жадный был человек.
Ну и поддерживал, опять же, конечно, это очень важно. Так, и еще один любопытный, кстати, вопрос. Использовалась ли джигитовка в военных походах казаков во времена Платова, например, для того, чтобы увернуться от пули?
Ну, можем только предположить, Данил. Наверняка использовалась, потому что все вот эти ловкости обращения с шашкой, все эти финты, восьмерки, вся эта джигитовка, это же родилось как не просто как какой-то спорт, родилось от необходимости уклониться от удара ловко, от необходимости спрятаться от наведенного на тебя ружья, когда ты скачешь, исчезнуть. Необходимость... Это вопрос выживания был, поэтому я уверен, что использовался.
Mm-hmm. Сейчас, конечно, редко где можно увидеть, что это такое в действительности, поэтому вот...
Цирки прекрасно, посмотрите.
Да,
замечательные московские цирки, вот если есть там в программе джигитовка, обратите внимание, делают это виртуозно. Ну и на всяких праздниках. Сейчас казачество, к сожалению, можно к нему по-разному относиться, но это совсем не то казачество, которое было раньше. Просто принципиально не то, экономической базы нет, оно другое. Раньше это было сословие, базировавшееся на определенной системе экономических и военных отношений. Сейчас это просто дань традиции, дань нашей исторической памяти.
Так, немного времени остается, поэтому по вопросам дальше пойдем. Коммуникабельность, пишут, это очень важно для всех людей, особенно для военных, даже не зная чужих языков. Учат ли сейчас военных этому искусству общения или это особенность характера человека? Спрашивают. Я бы хотел тут на Платова несколько перевести эту тему. Владимир Вячеславович, вот у вас в уроке сказано, что грамоте не обучался. И при этом и во Франции, и в Англии был. Как эта самая коммуникабельность, коммуникации, как налаживали?
Ну, он не обучался, но владел, конечно, грамотой, писал и читал, иначе он бы не смог руководить воинскими частями. Нет. Приказ прочитать бы не смог. Нет. Платов был грамотный человек, но, конечно, иностранным языкам уж не владел. Как иные гвардейские офицеры там, по 6-8 иностранных языков, и на французском лучше, чем на родном, это не про Платова. Но известно ведь с вами, как Платов, когда казачий корпус его был приписан к армии Блюхера, фельдмаршала, как со своим командиром, фельдмаршалом Блюхером, который потом поучаствует в победе над Наполеоном при Ватерлоо, вот, он ежедневно запирался в шатре командирском, и вдвоем они там за бутылочкой, и не одной, наверное, много часов беседовали. Каждый раз, когда Блюхера, когда Платова спрашивали, а как же так? Вот, Блюхер же не говорит по-русски, а вы-то вообще ни на каком. Как вы общаетесь? Платов говорила, а в чем проблема? Говорит, мы прекрасно, мы люди военные, мы прекрасно друг друга понимаем. Блюхер душевнейший человек, душевнейший. Говорит, одна только беда, слабоват. Слабоват тоже. Беседы заканчивались тем, что Блюхера уносили обычно. Вот. Ну, а потом из Лондона-то он вернулся с англичанкой. Не абы как, а целая леди Элизабет. Она до конца жизни, там последние несколько лет, была гражданской женой, как бы сейчас сказали, Платова. Жениться они, конечно, не могли. Она церковь не позволила бы никогда. Вот. Но она украсила его старческие годы. И тоже по-русски не очень понимала, говорят. То есть вообще ничего. Ничего. Обаяние Платова было бесконечно.
Кстати, между прочим, тут про Блюхера тоже сейчас будет вопрос, если успеем. Про языки, про то, как в Европе, собственно говоря, действовали. Дмитрий спрашивает, почему Платов был так популярен в Лондоне? Ну, мы отчасти с вами уже говорили, как именно он был популярен, а вот почему?
Ну, почему? Все потому же. Потому что Платов. Ну, просто для чопорных, замкнутых, уже тогда немного, так сказать, в себе людей в футляре англичан, конечно, появление нашего казачества, этой такой невероятной азиатской удали, вот как они считали такого. И при всем при этом он же европеец, но все по-другому. Все по-другому. Он как инопланетянин. То есть вот марсианин прилетел в Лондон.
А, кстати, а почему Владимир
Славович... Сверхспособностями. Для англичан Платов – это герой Марвел. Он просто из другой вселенной. Понимаете? У него сверхспособность.
Вот, герой Марвел. А почему, почему они были популярными? А может, почему их не боялись? Ну, то есть, условно говоря...
Они добрые. Это люди Икс. Платов — это Росомаха, понимаете?
Может, ну да, несмотря на то, что мы такие аналогии не очень научные проводим, по крайней мере, они понятны. Понятно. Как относились вот тогда к героям войны в том числе. Так, Владимир Ростиславович, есть еще пару вопросов. Во Франции спрашивают, не все французы догадываются, что их бистро и наше быстро... что их бистро — это наше быстро. Вот так вот. Какие еще русские слова используются в их обиходе?
Ну, некоторые французские филологи это оспаривают и говорят, что якобы бистро появилось через пару десятилетий, только после того, как русский экспедиционный корпус вместе с казачьими частями покинул Париж. Не знаю, тут надо погружаться глубоко в эту филологическую дискурс. Но мы привыкли считать, что бистро – это бистро. Ну, все, кто были во французских блини есть в любой креперии. Маленькие – это крепс у них, или как это, а большие – это уже блины. Вот. Ну, шаромышники, как мы называем, моншарами обращались французские, голодные, холодные, оборванные, значит, крестьянам. Мой дорогой друг, вот шаромышники, шваль всякая, это шевалье, а не шевалье, которое, значит, там побирается, бедняги, значит, несчастные. Ну, вот всякая шваль. Ну и, наконец, березина. Березина – это тотальное поражение, футбольный термин практически. Там Аргентина и Ямайка 5-0 – это тоталь березина, понимаете. Ну и шантропа. Шантропа – это из той же серии, что и шаромышник. Наше русское чутье языка бесконечно.
Остался у нас с вами один вопрос про дружбу Платова с Блюхером, но мы на него уже фактически ответили, дружили действительно. Владимир Ростиславович, 10 секунд, 15 остается. Кто победитель? Кто задал лучший вопрос?
Вот, вот все вопросы интересны. Давайте вот про разницу между кубанским и донским войском, потому что это всегда тема залезть в интернет, посмотреть, кто такие кубанцы. Что значит Донской казачий?
Владимир Ростиславович, прошу прощения, времени совсем нет. Владимир Мединский в эфире «Радио Спутник».